Інтерв'ю на радіо «Спутник».
23 июля 1995 года была открыта комета Хейла-Боппа, которая, ну, в общем-то, стала в каком-то смысле знаменитой. Ее назвали и большой кометой 97 года, и, в общем-то, самой наблюдаемой кометой 20 века. Почему? Потому что она была одной из самых ярчайших за последние несколько десятилетий, была, видимо, невооруженным глазом рекордный срок – 18 месяцев. В студии Виталий Фотин, с нами на связи доктор физико-математических наук, профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии физического факультета МГУ Анатолий Засов. Анатолий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Сколько примерно открытых комет и как часто их вообще открывают? И сразу, есть ли тут какие-то, может быть, сложности в классификации? То есть, вот что считать кометой, а что нет?
Реально зафиксировано за всю историю, в основном за последние, конечно, в какое-то время, больше 6000 комет. Но очень редко кометы бывают настолько яркие, чтобы их можно было видеть без телескопа. Тогда они называются большие кометы. Это, как вы понимаете, только раз в 5 или в 7 лет такие кометы появляются. Вы уже назвали одну из них, Хейла-Боппа. Сейчас видна другая комета. Ее можно наблюдать невооруженным глазом при условии хорошей погоды. Она будет видна до конца этого месяца, до конца июля.
Так, сразу скажите, а куда смотреть?
Она медленно движется, поэтому все зависит от того, когда вы будете смотреть. Если вы будете смотреть вот ближайшие вечера, после полуночи, на северо-востоке, чуть ниже ковша Большой Медведицы. Она перемещается и со следующего месяца уже уйдет с поля зрения. Хорошо вооружиться биноклем, потому что все-таки низко над горизонтом, и тут зрение нужно хорошее иметь, чтобы увидеть.
Сколько сейчас плюс-минус, ну, скажем, в год, не знаю, в десятилетие открывается комет? И насколько, скажем так, в ближайшем будущем мы ждем что-нибудь яркое на нашем небосводе?
Тут прогнозы делать очень сложно, потому что те кометы, которые к нам приходят, они, как правило, имеют очень большие периоды. И среди периодических комет, которые к нам возвращаются, ярких комет не предвидится. Но есть кометы, которые падают с больших расстояний вглубь Солнечной системы, где мы их можем наблюдать. И это совершенно непрогнозируемо. Поэтому очень трудно сказать, когда будет там следующая комета. Таких прогнозов, в общем-то, не существует. Но если рассматривать возможности наблюдения в телескоп, ну так, вообще-то говоря, каждый день можно найти уже какую-то из известных комет, если она находится не слишком далеко от нас. Но, тем не менее, все-таки большая часть кометы за пределами орбиты Марса, поэтому тут нужно довольно, так сказать, хорошие инструменты, чтобы их обнаружить. Поэтому каждый год открывается несколько комет, ну там может быть там 10, может быть там 20. Это совокупный результат наблюдений как на астрономических обсерваториях, где есть такие обзорные телескопы, так и большую роль здесь играют любители, которые регулярно просматривают те или иные области неба как раз в поисках комет. Здесь своего рода, здесь такое негласное идет соревнование для любителей.
Это интересная тема, мы к ней чуть-чуть позже вернемся. Пока хотел вот я понять, как обычно определяют, что это комета? То есть замечают какое-то тело, а дальше что? Сверяются с реестром, смотрят вокруг нее, да, смотрят на ее движение, на динамику?
Кометы видны с большого расстояния, когда у них еще нет никаких хвостов. Хвосты появляются только когда они уже близко к Солнцу. Поэтому нормально кометы находят как туманные пятнышки, очень похожие на далекие галактики. Но в отличие от галактик, можно заметить перемещение кометы. Либо там, от часа к часу, либо от дня ко дню. Все зависит от того, на каком они расстоянии находятся. И вот это перемещающееся туманное пятнышко сразу же дает нам основание считать, что мы наблюдаем комету.
Извините, такой вот момент оптический. Если она летит вот прямо на нас, мы ведь можем только ее увеличение наблюдать, да? Ну, это, наверное, очень редкий случай, но если так предположить, что вот прямо в нас летит, то она будет просто увеличиваться в размерах, а ее движение мы не будем видеть. Или это не так?
Таких комет, которые бы летели прямо на нас, не существует. Кометы не движутся по прямым линиям. Мы видим просто, как они перемещаются на фоне далеких звезд. Мы не видим, как меняются их размеры. Размеры кометы меняются главным образом, когда она нагревается Солнцем. Поэтому только перемещение.
Как определяют, что объект находится находится в Солнечной системе? Только по движению или есть еще какие-то нюансы?
Самое первое доказательство было получено Тихо Браге, когда он умудрился измерить параллакс одной из комет и понял, что она находится далеко за пределами, скажем, Луны. Но он не мог, конечно, определить, на каком точном расстоянии. А современными способами это делается путем построения орбиты комет, наблюдая в течение какого-то времени за их перемещением, измеряя видимую скорость, определяют, по какой орбите она движется. И получается, что в большинстве случаев кометы не уходят дальше, там, чем несколько тысяч астрономических единиц. Но есть кометы, про которые мы не можем сказать, выйдут они из Солнечной системы или нет. Тут маленькая ошибка в оценке скорости уже приводит очень к большим ошибкам в определении того расстояния, до которого комета может удалиться от нас.
Ну а можно ли комету с чем-то спутать, с каким-то другим небесным телом, не знаю, с астероидом, с еще кем-то?
Если просто смотреть на комету, то, что видят люди, которые их открывают, то они очень похожи, как я говорил, на галактики. Поэтому тут, пока не убедишься, что они движутся, ну, ничего нельзя сказать. А с астероидами, ну, есть астероиды, которые при приближении к Солнцу тоже дают небольшой хвостик из газа, и поэтому тут граница между астероидами и кометами, она может быть достаточно условной.
Скажите вот такой вопрос, не с научной точки. А на ваш взгляд, почему кометы всегда считались предвестником каких-то бедствий на Земле? Почему вот их так не взлюбило человечество? Может быть, потому что они редко появлялись на видимом небосводе? Или какая-то тут другая причина?
Понимаете, психологически можно понять, почему так получилось. Потому что космос, само слово, означает упорядоченность. Солнце, звезды, планеты, они двигаются упорядоченно, предсказуемым образом. Это вот известно было еще столетия назад, тысячелетия. А кометы, они порядку не подчиняются. Это мы сейчас знаем, что некоторые кометы возвращаются, но в средние века это еще не было известно даже. Просто ни с того ни с сего порядок нарушается появлением совершенно непонятного тела, которое приходит и уходит. И поэтому с этим связано скорее что-то такое настораживающее.
То есть такие космические хулиганы?
Да, да. Поэтому достаточно было одного-двум совпадением, когда с появлением кометы какое-нибудь неприятное событие происходило, оказалось связанными эти явления.
А как вы относитесь к версии о том, что именно комета занесла, скажем так, на нашу Землю воду и, в общем-то, по сути, дала жизнь нашей планете?
Понимаете, это вопрос серьезный, научный. Ведь кометы, ведь это остатки того вещества, из которого когда-то образовывались и планеты, и начальное состояние Солнечной системы было заполнено теми телами, большая часть которых сохранилась только очень далеко от Солнца, и вот в силу случайных причин иногда залетает к нам внутрь Солнечной планетной системы. Поэтому кометы сейчас очень редко сталкиваются с планетами, хотя все-таки время от времени это происходит. А поскольку они богаты не просто водой, там очень много органики, органического вещества в кометах. Поэтому всегда есть некое подозрение, что кометы сыграли не последнюю роль в появлении жизни на Земле. Но здесь опять-таки нужен анализ, потому что, вот, например, оказывается, что изотопный состав воды комет, он не совпадает там, с водой, которая наблюдается на Земле. Тут вопрос очень сложный, но он вполне, так сказать, поставлен, и он не решен окончательно, и вполне может быть, что кометы сыграли свою роль и в оводнении планеты, и даже в занесении элементов жизни.
Да, вернемся к тому, о чем мы уже сказали. Два глаза хорошо, а четыре лучше, да, что называется. По крайней мере, я слышал много и читал от американских популяризаторов науки, которые говорят в интервью о том, что современные возможности, интерес к астрономическим наблюдениям среди широкого круга людей дает очень хороший эффект. То есть возникает сообщество астрономов-любителей, чьи наблюдения тоже представляют интерес, помогают профессионалам. Вот как у нас с этим дело обстоит? У нас в России есть что-то подобное? Ну, скажем, любитель, особенно вооруженный хорошим телескопом и знаниями, тоже ведь может что-то открыть?
Безусловно. Есть две таких области в астрономии, которые требуют именно наблюдения явлений, появляющихся и исчезающих внезапно. И там любители помогают очень здорово. Во-первых, это наблюдение комет, поиски комет. Хотя любителям все труднее и труднее
обнаружить что-то новое.
Обнаружить, потому что все-таки есть сейчас обзорные телескопы, обзорные обсерватории, которые занимаются общим обзором неба. И они, конечно, могут выявлять кометы достаточно эффективно. Ну, скажем, в Москве, в астрономическом институте, вот под руководством профессора Липунова создана система телескопов «Мастер», которые уже несколько комет открыли, которые раньше не были были известны. Наш сотрудник, хотя, правда, на любительском телескопе и по собственной инициативе, Геннадий Борисов, это очень талантливый инженер, его хобби — это строительство телескопов, уже, по-моему, около 8 комет открыл за последние годы, из которых одна уникальна по всем характеристикам, потому что у нее такая большая скорость, что она могла прийти только от другой звездной системы. В Солнечной системе она черкнула рядом с Солнцем и ушла в бесконечность. Все. Это первый такой случай за всю историю наблюдения комет.
Чужая комета прям совсем залетела. А вообще интерес к астрономии в нашей стране, на ваш взгляд? Ведь многое говорилось о том, что нужно науку популяризировать ныне, да, в наше время. Вы наблюдаете какое-то повышение интереса к этой науке, повышение интереса к астрономическим наблюдениям, или его недостаточно, и он, наоборот, как-то гаснет? Поскольку, ну, в предыдущие времена о космосе говорили много, о космосе много писали, фантазировали, многое было ненаучно, но, по крайней мере, каждый глядел в небо с каким-то интересом. Сейчас больше все-таки смотрят на экран своего телефона, но тем не менее.
Что я могу сказать? Я в течение своей жизни довольно долго был связан с любительской астрономией. Я сам был членом кружка астрономического, потом уже не прерывал занятий со школьниками, с учителями астрономии. Ситуацию я знаю. Но астрономия в этом плане, она так же, как и другие, сильно пострадала, потому что вообще престиж науки опустился ниже плинтуса. Сейчас вроде как бы потихонечку все это начинает исправляться. Поэтому, скажем, за последние годы очевиден интерес к науке, не только к астрономии. Но астрономия имеет ту особенность, что она пронизывает, так сказать, всю жизнь человека, как с детства он видит то, что на небе что-то происходит. Поэтому как раз через астрономию можно поднять престиж среди молодежи, престиж занятий научными исследованиями, в том числе такими, которые, казалось бы, оторванными от практического использования, потому что астрономия имеет очень ограниченную возможность использования полученных данных на практике. Но, тем не менее, это интересно, это фундаментальная наука, которая пытается понять, что же это такое за мир, в котором мы оказались.
Ну и тем более там всегда все-таки, пускай и сложно, но тем не менее, можно что-то открыть новое. А может появиться какая-нибудь гостья очередная, которая будет одной из самых ярких уже в 21 веке, который мы пока не знаем.
Конечно, все время открывают что-то такое, то, что раньше не было известно, безусловно. Не все это настолько ярко и зрелищно, как комета, которая вдруг где-то зависла на небе. Но вот я, как специалист, занимающийся галактиками, знаю, как много любопытных вещей, совершенно неожиданных, было открыто последние годы. Но это не всегда легко рассказать людям, которые плохо знают астрономию.
Ну, мы найдем возможность когда-нибудь и инфоповод рассказать и про галактики. Большое вам спасибо. Беседовали о кометах, об открытиях, о наблюдениях, об интересах к астрономии среди широких масс вместе с доктором физико-математических наук, профессором кафедры астрофизики и звездной астрономии физического факультета МГУ Анатолием Владимировичем Засовым. Большое вам спасибо за интервью.
Всего доброго.
Интервью на радио «Спутник».